Николай Красильников. Хранители планеты Земля. Читает Ирина Александрова. Пролог. В кабинете известного писателя Александра Марьина царит хаос. Повсюду разбросаны бумаги, книги, схемы. Словно кто-то перевернул вверх дном хранилище забытых тайн. На столе стоит недопитая чашка кофе, уже остывшего несколько часов назад. Рядом ноутбук с открытым документом. Курсор мигает в конце незаконченной фразы, будто ждет, когда хозяин вернется к работе. Стены увешаны картами мира. На них красными линиями отмечены зоны экологического бедствия, черными кружками — места крупнейших промышленных катастроф. На одной из карт пунктиром прочерчен маршрут, ведущий к какой-то отдаленной точке в Тихом океане. В воздухе витает запах старой бумаги, кофе и едва уловимый аромат тревоги, будто сама атмосфера знает, что вот-вот произойдет нечто необратимое. Александр сидит в кресле, откинувшись на спинку, и смотрит в окно. За стеклом серый городской пейзаж, дымящие трубы заводов, редкие деревья, которые еще не успели вырубить ради очередной парковки. Он чувствует, как внутри нарастает тяжесть, не от усталости, а от осознания. Он стоит на пороге открытия, которое изменит все. Друзья и близкие зовут его Алый. Прозвище прилипло еще в юности, когда кто-то заметил, что в глазах Александра вспыхивает особый, почти волчий огонь, когда он говорит о том, что ему дорого. Алый. Да, пожалуй, он и есть волк-одиночка по имени Алый. Тот, кто идет своим путем, не оглядываясь на толпу. Глава первая. Айсберг и танцы. Александр Марьин сидел у распахнутого окна мансарды и смотрел, как город внизу пульсирует огнями, будто гигантское сердце, которое бьется все чаще, все отчаяннее. Ветер теребил страницы раскрытой тетради, словно пытался прочесть то, что поэт еще не успел записать. В чашке стыл кофе, а в душе Марьина — давняя тупая боль, не отпускавшая уже который месяц. Он задумчиво провел рукой по волосам и тихо произнес вслух. «Мы все пассажиры «Титаника», только наш корабль не просто плывет, он мчится. И мы не просто танцуем в салоне». Мы устроили бал на палубе, пока корпус трещит по швам. Марьин взял перо. Он до сих пор писал пером, потому что оно царапало бумагу, как правда царапало душу, и начал выводить строки. Прогресс. Мы назвали его Богом и возложили на алтарь свои души. Мы создали машины, которые думают за нас, и разучились думать сами. Мы придумали виртуальные миры, где можно стать кем угодно, и забыли, кто мы есть на самом деле. Мы развиваем науку, не спрашивая, а нужно ли, и теперь стоим на краю пропасти, завороженно глядя вниз. Перо замерло над бумагой. Александр откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Перед внутренним взором встали образы. Дети, уткнувшиеся в экраны, взрослые, спешащие куда-то, не зная куда, города, пожирающие леса, небо, теряющее звезды из-за светового смога. «Что, если мы уже прошли точку невозврата?» — мелькнула мысль. «Что, если айсберг уже пропорол борт нашего корабля, а мы все еще танцуем?» Мы слышим треск металла, чувствуем, как палуба под ногами становится неровной, но продолжаем улыбаться и говорить: «Все хорошо, это просто качка». Он вспомнил, как в детстве бабушка рассказывала ему сказки про волков-одиночек, которые чуют беду раньше других. «Они воют на луну», — говорила она, — «не потому, что им грустно, а потому, что хотят предупредить стаю». «Вот и я, алый волк-одиночка», — подумала Марьин с горькой усмешкой. «Вою на эту чертову луну, а стая лишь поднимает головы и спрашивает, чего разорался». Но потом поэт выпрямился, сжал перо крепче и дописал: «Однако надежда есть, она в тех, кто еще умеет слушать, в тех, кто поднимает глаза от экранов и видит небо, в тех, кто чувствует боль земли под ногами. Мы можем изменить курс, если вспомним, что прогресс — это не цель, а средство. Если научимся управлять им, а не позволим ему управлять нами. Если поймем, что истинное развитие — это не скорость, а мудрость, не количество гаджетов, а глубина души». Марьин отложил перо. За окном город продолжал светиться огнями. Где-то смеялись люди, звучала музыка, мчались машины. Жизнь шла своим чередом. Но поэт знал: где-то далеко, в темноте океана, плывет навстречу им огромный айсберг. И вопрос был лишь в том, успеют ли люди услышать вой одинокого волка до того, как будет слишком поздно. Он закрыл тетрадь, встал и подошел к окну. Ветер подхватил последнюю фразу, сорвал ее с губ и унес в ночь. Туда, где кто-то, может быть, и ее услышит. В этот миг в глазах Алова мелькнуло что-то неуловимое. Не отчаяние, а упрямая вера. Вера в то, что его голос, голос волка-одиночки, все-таки достигнет чьих-то ушей. Что хотя бы один человек поднимет взгляд от экрана, вдохнет ночной воздух и задумается: а куда же на самом деле плывет наш корабль? Глава вторая. Прозрение. Александр Марьин никогда не считал себя героем. Он был обычным писателем, который любил природу и беспокоился о будущем планеты, как и многие другие. Любил гулять по лесу, слушать пение птиц, вдыхать свежий воздух, которого с каждым годом становилось все меньше. Писал книги о путешествиях, иногда фантастику, но всегда с мыслью: а что, если это станет реальностью? Александр родился и вырос в селе Белое, там, где небо кажется ближе, а ветер шепчет древние тайны. В тех краях он впервые почувствовал связь с природой, понял, что мир — это не просто декорации для человеческой жизни, а живой, дышащий организм. С тех пор он всю свою жизнь сеял разумное, доброе, вечное, через стихи, прозу, песни, которые сам исполнял под гитару. Он был талантливым поэтом, писателем и бардом. Его строки проникали в душу, зажигали искру надежды даже в самых отчаянных сердцах. Алый не просто творил. Он говорил с миром на языке, который понимали все, на языке искренности и любви. Но однажды все изменилось. Во время работы над новой книгой он наткнулся на шокирующие данные об экологическом кризисе. Сначала это были просто цифры, сухие, безликие, но чем глубже он погружался в исследования, тем страшнее становилась картина. Он открыл файл с отчетом Международной экологической организации. На экране появились строки. Уровень загрязнения атмосферы в крупных городах превысил допустимые нормы в 3,5 раза. Ежегодно исчезает около 10 тысяч видов животных и растений. Площадь лесов сократилась на 30% за последние 50 лет. Океаны заполнены микропластиком. К 2050 году его масса может превысить массу всей морской фауны. Цифры говорили сами за себя. Загрязнение, вырубка лесов, исчезновение видов. Планета кричала о помощи, а люди продолжали жить, как ни в чем не бывало. Ходили на работу, покупали новые гаджеты, обсуждали сериалы, будто не замечали, что мир вокруг них медленно, но верно умирает. Александр закрыл ноутбук и провел рукой по лицу. В груди что-то сжалось, не от страха, а от гнева. Как так вышло, что человечество, обладающее разумом и технологиями, позволяет этому происходить? Почему никто не бьет тревогу на полную мощность? Перед глазами всплыли картины детства. Березы у реки, запах свежескошенной травы, смех друзей. Все это теперь под угрозой. Он вспомнил, как отец учил его ценить землю, уважать ее дары. «Мы не хозяева», — говорил он. «Мы хранители». Он встал, подошел к окну и посмотрел на город. Где-то вдали дымили заводы, по дорогам мчались машины, люди спешили по своим делам. Все выглядело так обыденно, так привычно. Но теперь он видел это иначе. За фасадом нормальной жизни скрывалась катастрофа, которая уже не была далеким будущим. Она была здесь и сейчас. «Нужно что-то делать», — подумал он. «Если не я, то кто?» Александр вернулся к столу, открыл новый документ и начал печатать. Первые строки давались тяжело. Но с каждым словом он чувствовал, как внутри разгорается огонь. Это больше не была просто книга. Это стало его миссией. Алый, волк-одиночка, романтик и идеалист, понимал. Пора действовать. Он был мужественным поэтом, а значит, настоящим мужчиной. И он не отступит, пока не донесет до людей правду, пока не заставит их увидеть то, что видит он. Планету, которая просит о помощи. Глава 3. Решение. Марьин понял, он не может оставаться в стороне. Его перо всегда было мощным оружием, но сейчас требовались более решительные действия. Он начал изучать экологию, встречался с учеными, активистами, политиками. Постепенно складывался план. Александр решил объединить усилия всех неравнодушных людей и создать движение за спасение планеты. В тот вечер Александр пригласил к себе старого друга, профессора биологии Дмитрия Сергеевича Волкова. Они знали друг друга еще со студенческих лет. Тогда Дмитрий был молодым аспирантом, а Александр — начинающим поэтом. Теперь же один стал известным ученым, а другой — признанным писателем. Дмитрий вошел в кабинет, окинул взглядом хаос на столе и усмехнулся. «Все так же творишь в окружении хаоса, Алый?» «Хаос — это просто порядок, который мы пока не поняли», — улыбнулся в ответ Александр. «Садись, Дим, мне нужна твоя помощь». Профессор сел в кресло напротив, сложил руки на груди. «Слушаю внимательно», — Судя по твоему тону, дело серьезное. Александр встал, подошел к карте мира с красными линиями и черными кружками. Посмотри на это. За последние десятилетия мы уничтожили треть лесов. Океаны заполнены пластиком. Исчезают тысячи видов ежегодно. А люди будто не замечают этого. Дмитрий вздохнул, провел рукой по седым волосам. «Я знаю, Саша. Я вижу это каждый день в своей лаборатории. Мы изучаем влияние микропластика на морских обитателей. Картина ужасающая. Но что ты предлагаешь?» «Создать движение», — твердо сказал Александр. «Настоящее мощное движение за спасение планеты. Нам нужны ученые, активисты, журналисты, обычные люди. Все, кто готов действовать».
«И как же ты собираешься это сделать?»
Скептически поднял бровь профессор.
«Ты же знаешь, как сложно объединить людей. У каждого свои интересы, амбиции».
«Знаю», — кивнул Александр. «Но я верю, что если достучаться до их сердец... Вспомни, как на твои лекции приходили сотни студентов. Ты умел зажигать в них искру интереса к природе. Давай сделаем это вместе. Покажем людям правду».
Волков помолчал, задумчиво глядя в окно. Затем медленно произнес.
«Хорошо, Алый, я с тобой. Но предупреждаю, будет нелегко. Многие не захотят слышать правду. Но предупреждаю, будет нелегко. Многие не захотят слышать правду. Бизнесмены, политики, у них свои планы».
«Тем важнее начать сейчас», — решительно сказал Александр. «Пока еще не поздно». На следующий день Александр отправился на встречу с Еленой Петровой, молодой эко-активисткой, о которой он узнал от общих знакомых. Елена возглавляла небольшой, но активный коллектив волонтеров, очищавших парки и леса от мусора. Они встретились в маленьком кафе у набережной. Елена, стройная девушка с короткими рыжими волосами и живыми зелеными глазами, сразу произвела впечатление человека, полного энергии и решимости.
«Вы хотите создать масштабное движение?» переспросила она, когда Александр изложил свою идею.
«Это грандиозно, но с чего начать?»
«С правды», — ответил Александр. «Люди должны увидеть реальную картину. Мы организуем лекции, выставки, акции. Нужно привлечь внимание СМИ».
«У меня есть связи с местными журналистами», — оживилась Елена. «Они иногда пишут о наших акциях. Если мы предложим им масштабный проект...»
«Отлично!» Александр почувствовал прилив воодушевления. «Тогда начнем с серии публичных лекций. Ты займись организацией, а я договорюсь с Дмитрием Сергеевичем, он выступит первым спикером».
«Договорились!» Елена протянула руку. «Вместе мы сможем что-то изменить!» Пожимая ее руку, Александр ощутил, как внутри разгорается давно забытое чувство — надежда. Возможно, они действительно смогут что-то сделать. Вечером Александр сидел за столом, перебирая бумаги. В голове крутились мысли, идеи, планы. Рядом лежала старая фотография. Он, совсем юный, стоит на холме возле села Белое, раскинув руки навстречу ветру. Тогда мир казался таким большим и добрым.
«Мы не хозяева земли», — вспомнились слова отца. «Мы ее хранители».
Александр выпрямился, открыл ноутбук и начал печатать.
«Обращение к человечеству. Друзья, мы стоим на краю пропасти. Планета, которая дала нам жизнь, сейчас задыхается под тяжестью нашего безразличия. Но еще не поздно все изменить. Присоединяйтесь к движению за спасение Земли.
«Вместе мы сила».
Он перечитал написанное, улыбнулся и нажал «Опубликовать». Где-то в глубине души Александр понимал, путь будет трудным. Его ждут препятствия, непонимания, возможно, даже угрозы. Но он был готов к этому. Алый волк-одиночка, романтик и идеалист, теперь вел за собой других. И он не отступит, пока не сделает все возможное для спасения планеты.